Сол Перлмутер, Джон Кэмпбелл, Роберт Маккун. Мышление третьего тысячелетия. Поиск смысла в мире бессмыслицы. Посвящается нашим детям с надеждой на мир, в котором люди будут способны обдуманно действовать сообща, преодолевая вызовы и исследуя возможности третьего тысячелетия. Часть первая. Постигаем реальность. Глава первая. Решение, решение, решение. Представьте, что вы с приятелями отправились в поход. Внезапно вы ощущаете сильное давление в груди, теряете сознание и приходите в себя уже в больнице. Два молодых ординатора, единственные врачи на дежурстве в этот день, изучают ваш снимок компьютерной томографии, и вы слышите их разговор. У них две версии того, что приключилось с вашим сердцем. И вот в чем загвоздка. Они не могут понять, какая из них верна. Если верен сценарий А, тогда вам понадобится операция на сердце. Ее нужно начинать немедленно, чтобы вы смогли протянуть еще хотя бы несколько часов. Существует высокий риск осложнений, включая такие, что могут стоить вам жизни, но без операции шансов у вас никаких. Сценарий Б, однако, видится им настолько же вероятным. В этом случае все, что вам сейчас необходимо, это медикаментозная помощь. Лекарства помогут вам продержаться еще 2-3 дня, что даст врачам достаточно времени для дальнейших анализов и наблюдений. Но если на самом деле все-таки верен сценарий А, тогда лекарственная терапия окончится для вас летальным исходом. Тут ординаторы видят, что вы очнулись. Они спрашивают, какой вариант дальнейших действий вы предпочтете. «Не имею ни малейшего понятия», — отвечаете вы. «Не давите на меня, просто спасите мне жизнь». Некоторое время они совещаются, а затем предлагают два других способа принять решение. Во-первых, они знают, что вы большой поклонник демократии, поэтому вы можете воспользоваться демократическим методом. Предложить всем в городе, парковщикам, обычным гражданам, членам городского совета проголосовать. В качестве альтернативного варианта вам предлагают поручить выбор самым компетентным и опытным врачам. Если необходимо принять ответственное решение, когда мы некомпетентны или просто не знаем правильного ответа, сначала мы выбираем, к кому обратиться за советом или где запросить информацию, чтобы обосновать решение наилучшим образом. Во многих сложных ситуациях, таких как избрание политического представителя, легализация марихуаны или подбор участка для строительства ветряных электростанций, и в самом деле важно мнение большинства. При принятии подобных решений многое говорит в пользу демократического подхода. Но в этом гипотетическом клиническом случае вряд ли многие стали бы утверждать, что для них важнее мнение большинства. Что здесь действительно важно, так это качество решения. И вы сделаете более разумный выбор, если спросите совета у пары хороших врачей, а не устроите голосование. Мы не обладаем одинаковыми знаниями обо всем на свете. Кто-то знает больше об истории, кто-то — об автомобилях или медицине. Если знание — сила, то, отрезав себя от специальных знаний, которыми владеют всевозможные эксперты, вы себе только навредите. Одна из причин, по которой стоит прислушиваться к мнению экспертов, так вы сможете сделать то, что вам нужно. Однако потребность в экспертизе ставит нас перед тремя непростыми задачами. Во-первых, если у нас самих нет специальных знаний, то как вообще понять, какие знания нам нужны и кто является надежным экспертом в этой области? Во-вторых, допустим, мы все-таки нашли надежную экспертизу. Как и когда уместно подключить к процессу остальные ключевые компоненты решения — ценности, эмоции, цели? И в-третьих, что делает это решение правомерным и соблюдающим нашу личную автономию? Кто является последней инстанцией и почему? Давайте начнем разбираться с каждым из этих вопросов. Эксперты и псевдоэкспертиза. Современная наука, как правило, сложна. Она развивалась при помощи математических моделей, совершенно недоступных для понимания большинства. Чтобы их понять, требуются годы обучения. Это часто приводит к тому, что люди безоговорочно следуют советам или указаниям экспертов, но вы же все равно не поймете формулы, поэтому просто делайте, что вам говорят. С другой стороны, в некоторых людей роль несведущего вселяет такое чувство беспомощности, что они хватаются за возможность проявить антагонизм и отказываются слушать экспертов. Эта дилемма особенно ярко проявилась во время пандемии COVID-19. Ученые давали множество рекомендаций, Не носите маску. Носите маску. Прививайтесь, чтобы уберечься от ковида. Прививайтесь, чтобы легче перенести ковид. И так далее. Однако мало кто из нас понимал, что стояло за этими советами и почему они со временем видоизменялись. Мало кто мог объяснить, что вообще такое вирус или как именно все эти меры могли помочь от него уберечься. Автономия в этой ситуации, казалось, сводилась к следующему. Вы могли попытаться изолировать себя от всей противоречивой информации или попробовать выбрать среди экспертов тех, кому доверяете больше всего. Растерянность, вызванная переизбытком информации разной степени качества во время пандемии, это один из примеров более глобальной проблемы. На нас обрушивается обескураживающий поток информации на любую тему, способную представлять практический интерес. Если тема требует специальных знаний, как поступить, чтобы найти самую достоверную информацию? Кому довериться? Почему следует отдать предпочтение одним экспертам, а вовсе не другим? Для принятия практических решений, когда требуется точная информация, руководствуйтесь следующим. Используйте источник информации, который работает. Возьмем, например, сельское хозяйство. Люди занимаются земледелием уже давно, примерно 12 тысяч лет. И если вы соберетесь фермерствовать, есть разные способы узнать, когда, скажем, лучше выращивать кукурузу. Можно положиться на слово духовного лидера или на совет того, кто заявляет, что на время сева кукурузы укажет положение звезд. Эти способы могут прекрасно работать в стабильной обстановке. Духовные наставники и астрологи наверняка подстраивают свои предсказания под местные условия среды на протяжении многих поколений. Однако научный подход, эксперименты наблюдения предлагают серьезные преимущества. Поищите более удачные сорта семян, изучите более эффективные способы полива. Попробуйте разные варианты и понаблюдайте, что приносит наилучший результат. Какой бы сильной ни была ваша вера в духовного лидера или предначертание звезд, она быстро иссякнет, когда вы увидите, что у соседа урожай куда выше, и что у него густо, а у вас пусто. Самое замечательное в науке то, что она работает. Вряд ли стоит упоминать, как глубоко она проникла в нашу повседневную жизнь. От медицины до продуктов питания, от автомобилей до интернета. Едва ли кто-то с этим поспорит. На самом деле, одна из причин, по которым нам сложно ориентироваться в бурных потоках информации, множество безумных утверждений о возможностях науки. От вживления микрочипов в вакцины до замены солнца электронными лампами. Наука добилась таких высот, и ее могущество считается настолько очевидным, что многим людям не составляет труда предположить, что она способна и на подобные чудеса. Наука работает не по волшебству, а по расчету. Она помогает не увлекаться заманчивыми идеями, не имеющими под собой никакой основы. Всем нам не просто преодолевать свои естественные предубеждения, но ученые также разработали ряд методов защиты. Это беспристрастные методы, поскольку, оценивая данные, вы можете запустить процесс более-менее механически, не вовлекая проявления вашей психики. Эти методы общие для всех наук. В разных дисциплинах они называются по-разному, и все же суть у них одна. Если вы до сих пор не используете эти методы, вам следует о них узнать. Они научны, но ничего сверхсложного там нет. Их нетрудно понять. Они не требуют математических вычислений и позволят вам, не будучи экспертом, разбираться в том, что говорят ученые. Возьмем, к примеру, молекулярного биолога, изучающего специфические белки в организме человека. Такой ученый сможет взглянуть на данные эксперимента в области возрастной психологии, скажем, о том, как дети постигают арифметику, и понять его логику. Это произойдет совсем не потому, что карьера в молекулярной биологии подразумевает много специальных знаний о процессе обучения у детей. Здесь не требуются математические навыки, и математический анализ, вероятно, будет довольно простым. Скорее, это объясняется тем, что эксперименты в любой научной дисциплине сопряжены с одними и теми же проблемами, и все ученые должны обезопасить себя от одинакового набора предустановок. Научиться этим методам нетрудно даже в отсутствии научной подготовки. На самом деле это нетрудно и в случае, если у вас нет формального образования. Они незаменимы и вне контекста академических исследований, даже когда вы размышляете об очень практических вещах, например, чем накормить ребенка или стоит ли вакцинироваться. Имея представление об этих методах, мы не сможем повторить эксперименты ученых, и не приобретем специальных научных знаний, на накопление которых требуются долгие годы. Однако мы будем в состоянии определить, что перед нами. Честная работа, приближающая нас к истине, или просто красивая сказка, играющая на наших предрассудках. Мы сможем отличить экспертизу от псевдоэкспертизы. Поэтому сформулировать суть методов и инструментов научного мышления и вооружить ими слушателей — одна из главных целей этой аудиокниги. Выбор ценностей. Однако в большинстве случаев для принятия решения одних фактов недостаточно. В самом деле, порой у нас вообще не возникает потребности во внешних фактах. Кто смешнее, Чарли Чаплин или братья Маркс? Какой соус вкуснее, красный или зеленый? Но чаще всего, хотя для принятия решения нужны факты, это все же не единственное, что нас волнует. Важными параметрами, влияющими на наш выбор, часто становятся ценности, этика, страхи и цели. Даже в медицине два человека, обладающие одинаковыми знаниями, могут выбрать разную тактику лечения. Вернемся к сценарию, где вы очнулись на больничной койке. Вам надо оценить, на что указывают имеющиеся данные, но при этом взвесить, что в этой ситуации для вас важнее. Люди могут оценивать риск по-разному. Вы можете подумать, у меня такой же шанс поправиться, если я просто приму лекарство. Но я не могу рисковать жизнью, и поэтому выберу операцию. Осложнения возможны, но это испытанное и проверенное медицинское вмешательство, и вряд ли я от этого умру. Или же если вы несколько смелее, вы скажете себе, я не желаю проходить через все мучения операции и последующего восстановления, если шансы на выживание при этом не будут намного выше, поэтому я рискну и выберу медикаменты. Вам решать, какое значение придавать этому риску. Врачи могут оценить степень риска, но не степень его важности лично для вас. Подобные проблемы особенно мучительны для родителей ребенка, у которого, допустим, диагностировали онкологическое заболевание. Для вас может быть совершенно неприемлемой мысль, что вашему ребенку назначат радикальное лечение с высоким риском неблагополучного исхода, которое сработает, если шансы сложатся в вашу пользу. Или вы даже настоите на радикальной терапии, не в силах смириться с тем, что болезнь будет прогрессировать. Какое значение вы придаете риску, зависит только от вас. Здесь эксперты ничего посоветовать не могут. Никто, кроме вас, не может решать, перевешивает ли риск смерти вашего ребенка от рака риск того, что он выживет, но будет страдать от необратимых пагубных последствий лечения. Сложной математической формулы или научного эксперимента, способных соизмерить эти факторы, не существует. Здесь у нас есть целый ряд представлений, которые мы называем ценностями и противопоставляем поиску фактов тому, чем пытаются заниматься ученые. Вероятно, ваши ценности исходят из семьи, религиозной общины, или вы просто переняли их у людей из ближайшего окружения и усвоили из прочитанных книг. Люди по-разному смотрят на те или иные ценности, и большинство руководствуется набором не вполне последовательных установок. Все эти факторы способны влиять на то, какое значение вы придаете риску всевозможных негативных исходов при принятии решения, и на то, насколько важны для вас предполагаемые благоприятные последствия. Не существует экспертов по оценке таких вопросов, как есть, например, специалисты, рассчитывающие возможные риски или преимущества вакцинации. Однако существуют люди, которые много размышляют над моральными проблемами, в особенности теми, что часто возникают в реальной жизни, и им знакомы доводы, обычно приводящиеся с разных сторон. Не зря больницы и университеты нередко нанимают таких специалистов для помощи в принятии практических решений. Многие из нас знают людей, с которыми особенно хочется поговорить о вещах, сложных с моральной точки зрения. Это могут быть родители, партнеры, духовные наставники или старые друзья. Но не бывает экспертных комиссий, общепризнанных в качестве авторитетов по моральным ценностям, в отличие от экспертных комиссий, дающих рекомендации по вопросам вроде последствий употребления табака. Все становится еще запутаннее, когда в процесс принятия решения вовлечена целая группа или сообщество. Трудно, может быть, не только прийти к согласию по поводу фактов, хотя если в вашем арсенале имеются инструменты, о которых мы только что начали рассказ и которые обсудим в последующих главах, у вас будет шанс выявить надежные источники информации. В вашей группе могут найтись люди с различными, даже противоположными ценностями. Мы сосредоточимся на этой проблеме дальше в нашей аудиокниге. Экспертиза и полномочия. Итак, когда мы обдумываем различные варианты выбора и пытаемся представить себе потенциальные последствия наших действий, нам нужно найти источники надежной фактической информации и рассмотреть эту информацию в контексте наших ценностей. Но кто в итоге имеет полномочия принимать решения? В большинстве современных обществ существует презумпция того, что человек имеет право самостоятельно принимать касающиеся его решения. Но задумывались ли вы над тем, почему именно вы должны иметь право на такие решения? Этот вопрос стоит в центре многих актуальных дискуссий. Предположим, что все мы, включая вас самих, желаем вам только блага. Почти все мы можем вспомнить моменты, когда мы ошибались, совершали поступки, о которых потом сожалели, или принимали решения, которые привели к плачевным последствиям. Мы не всегда сведущи в том, что приведет нас к желаемому результату. Не только когда дело касается сложных медицинских вопросов, но и во многих других областях. Если вы просто хотите, чтобы у вас все складывалось хорошо, быть может, решения за вас должны принимать эксперты? Большинству из нас эта идея покажется сущим кошмаром. Мысль о том, что общество будет управляться экспертами, решающими, что и когда нам есть, какие лекарства принимать, какие медицинские процедуры проходить, какую профессию выбрать, каким социальным группам принадлежать, каким спортом заниматься и с кем встречаться, видится нам кромешным адом, даже если эксперты будут во всем правы. Нам хочется сохранить за собой право наплевать на советы экспертов. Но будет ли это рациональным? Вы возразите, и, наверное, будете правы, что даже эксперты порой ошибаются, и вы в любом случае можете расходиться с ними в понимании ваших интересов. Такое, конечно, не исключено. Однако не исключено и то, что вы подвержены саморазрушительным порывам, что также плохо, что для вас было бы гораздо полезнее, если бы единственными людьми, принимающими касающиеся вас решения, были эксперты. Так почему же нам настолько претит мысль об отказе от своих полномочий? Естественным будет ответить, что вы росли, по крайней мере, в демократическом обществе, считая себя свободным человеком, со своими правами и обязанностями. Вы ожидаете, что вашу свободу будут признавать и уважать. Мысленно вернитесь к ситуации, когда вы приходите в себя после сердечного приступа. Как поступить дальше? В конце концов, именно вам предстоит оценить ситуацию и принять решение. Вы не можете просто поддаться на уговоры экспертов, утверждающих, что они лучше знают, что вам нужно. Решение за вами. Но во многих важных вопросах на кону стоит не ваше личное благополучие, а благополучие другого человека, который не в состоянии принять решение. Предположим, ваша бабушка при смерти, и нет никакой надежды, что полноценная работа ее организма восстановится. Она находится без сознания на аппарате жизнеобеспечения. Бабушка дала вам право решать, когда его отключить. Когда следует и следует ли вообще это сделать? Что ж, почитатели искусственного интеллекта могли бы ответить. Пусть решает машина, которая учтет все имеющиеся медицинские и статистические данные о вероятном исходе. Могут понадобиться вычисления, гораздо более сложные, чем вы могли бы сделать самостоятельно, основанные на всевозможных сведениях о вашей бабушке и современных знаниях в области медицины. Проблема в том, что в подобной ситуации решение придется принимать именно вам. Об этом вас попросила бабушка. Выбирать вам. Нельзя предоставить это машине. Недостаточно просто сказать. Ну, машина же сказала, что бабушку пора отпустить. Вот я и вынул вилку из розетки. Возможно, машина могла бы предложить разумные аргументы и доводы, которые следует принять во внимание. Но вам нужно в них разобраться и все взвесить, чтобы сделать окончательный выбор. Будучи свободной, независимой личностью, вы должны сами принять ценностные решения в отношении человека, который доверил вам заботу о себе. Даже если перед этим вы посоветуетесь со множеством других людей или машин, и даже если вы последуете их совету. Кажется, принятие решения, касающегося себя самого, отличается от принятия решения, способного повлиять на жизнь пожилого родственника, ребенка, страдающего от онкологического заболевания, или младенца, который не способен за себя говорить, или же решения о животных, деревьях и неодушевленных предметах. Возьмем животноводство. Если вы занимаетесь фермерством и хотите, чтобы с вашим скотом все было хорошо, в вашем распоряжении столетия знаний и научных данных о том, что нужно делать. От фермеров и скотоводов ожидается, что они воспользуются всей этой информацией в своей работе. Нас не беспокоит, что фермеры принимают решения, не спрашивая мнения животных, справедливо это или нет, но мы считаем, что обладаем свободой, которой у животных нет.